10 минут назад он сам же говорил, что даже до вторника ждать не втерпешь, чтобы к понедельнику сделали все. И вот уже давайте прения хоть на неделю. Страшно не то, что на трибуну Думы во всякое время может вырваться любой демагог и лопотать любую чушь. Страшно то, что ни выкрика возмущения, ни ропота ниоткуда в думском зале. Так ушиблены все и робеют перед левой стороной. Страшно то, что таким ничтожным лопотанием кончаются 11 лет 4 государственных дум. В 12:50 Родзянко закрывает заседание. Глава 27. А сегодня от учебной команды волынцев уже не взвод пошел на Знаменскую площадь, а вся вторая рота. Так значит, Кирпичникову тем более выпало идти. Вот попадает. Уж как бы хотел не пойти. Сказали, сегодня там будем до 12:00. Горячее пришлют туда. Не допускать народ стекаться на площадь. Опять сидела рота в подвале Дворницкой, а нарядами по очереди патрулировала. Выезжали, проезжали и казаки взводами, и во всей боевой амуниции. Вид их и копытный стук на улицах был грозный. И не только у толпы, но и у покладистых солдатских патрулей сердце ребром становилось против этих казачьих проездов. Хотя они и на гаек не вытаскивали, а смирно проезжали в холостую. А полиции в этой толпяной густоте не видно было вдоль Невского. И только стояли коротким строем у вокзала. Мало их. Вернулся Кирпичников в подвал какой-то притомленный. Ото всей долгой службы, что ли? На войне за жизнь берегись. В мирное время парадами изматывали. А тут вот что придумали — народ гонять. И опять прибежал в подвал вестовой штабс-капитана вызывать роту строиться. И тут же прибежали и прапорщики Воронцов-Вильяминов и Ткачура по одному на каждую полуроту. За те 2 года, что не был Кирпичников в Волынском полку, по мобилизации в пехотный полк попал, потом ранен, потом лечился, тут многих прежних офицеров повыбило, мало кого и встретишь. Эти новые. Вылезли наружу. А вид у гвардейцев, шинели не пригнаны. Кто в ботинках? Где уж там стойка выправка? Построились. Но теперь сбоку наискосок. Так что толпе с Невского путь к Александрову памятнику оставался открыт. Они и повалили туда с красным флагом. У памятника остановились. А сперва шапки сняли и пели все вечную память. А потом стали выходить оруны. Сюда плохо слышно. Не выдержал один пожилой солдат, ретивый, и из заднего ряда крикнул своему офицеру: «Ваш благородь! Оратель! Речкую-то говорит!» Кирпичников одернул его. «Замолчи, серенький!» «Понимал бы ты, знал бы ты все!» Прапорщик Вильяминов пошел просить у капитана разрешения разогнать толпу. Штабс-капитан Машкин II ничего не ответил, не приказал. Кирпичников подумал: «А ведь по-хорошему обо всем бы можно с людьми договориться». И Вильяминову: «Разрешите, ваше благородие, я один схожу к ним». «Да тебя убьют». «Да никогда вовеки». Не пустил прапорщик. Пошел опять сам к штабс-капитану просить разрешения разогнать. Ах, беда, опять к худому. Опять как солдатам быть? Вернулся Вильяминов, и первому взводу на плечо. За мной шагом марш, и пошел, сам отмахивая, отстукивая. А они за ним виловато. Он тогда звонко: «Крепче ногу!» Солдаты ворчат: «Тут не кузня ногу держать». Кирпичников остался с другим взводом. Отсюда не слышно, а видно хорошо. Там у памятника подняли красную тряпку и растопырили над головами, а на ней — «Долой войну!» Ошалели, что ли? Как это «Долой войну»? А немец куда? Шагов через 20 скомандовал Вильяминов взводу: «На руку!» Повернул фронтом. И пошли цепью с винтовками наперевес, прямо на красный флаг. Подступы памятника из красного гранита. Его от снега очищают. И черные людишки на нем. Вильяминов кинулся вперед, оторвался от строя, поскользнулся и упал ничком. В него тотчас кинули палкой, в спину угодили, а «Долой войну» меж тем свернули, спрятали. Толпа тоже робела. Прапорщик бодро вскочил, подошел, сорвал красный флаг с древка и вернулся к солдатскому строю. Спросил своих солдат, кто его ударил. Отвечали, что не заметили. Повернул взвод опять на плечо и вернулся сюда к роте. Едва построились, из толпы пришла кучка, просила у штабс-капитана вернуть флаг. Штабс-капитан вежливо просил их, что надо разойтись. Вильяминов и Ткачура окрикнули их: «Вы разойдитесь, а то стрелять будем!» Подошел один в студенческой форме без руки и целой рукой тычет Вильяминову в значок на шинели. «Вместе на одной скамье сидели. А теперь ты хочешь в меня стрелять? Ну, стреляй!» Грудь подставил. Вильяминов ему: «Армейская служба есть служба. Без этого нет страны». Это правильно. Откуда-то прискакали казаки на лохматых сибирках, покрутились, копытами подсокали, посмеивались, наезжали на толпу, а мягко. Толпа переливалась с места на место. Мельница. Офицеры ушли сидеть в гостиницу, а Кирпичников с солдатами все стоял. Когда толпа слишком наседала, окружала, сами солдаты взмаливались взойти в их тяжелое солдатское положение, податься дальше. Тоже служба, не свое дело делать. Люди хлеба просят и поговорить хотят. Чего им перегораживать? Прибежал вестовой. Идти пока в Дворницкую. Глава 28. За эту мрачную зиму приблизилась еще одна милая, преданная молодая женщина — Лили Ден, жена флигель-адъютанта, моряка, назначенного командовать выкупленным у японцев крейсером «Варяг». Именно вчера она проводила мужа. Они ушли в Англию, может быть, на полгода, менять машины, и приезжала вечером посидеть. Огорченная, тревожная, сколько одних германских мин по дороге, держалась молодцом. И от сходных чувств при уехавших мужьях возникло с ней проникновенное понимание. К полуночи присылала звать Аня, и государыня ездила к ней в кресле через всю пустоту дворца. Часа полтора успокаивала ее. Та лежала в жару, в задыхании, в испуге. Совсем плоха. А дети пока переносили корь сравнительно не тяжело. По утрам температура спадала, к вечеру набиралась. Лежали все в темных комнатах, и мать попеременно ходила от одной к другому, сменяла сиделок. Осложнения пока не проступили. А младшие девочки держались хоть и на грани, Анастасия с очень подозрительным горлом. А за утренним окном шел легкий приятный снежок, и при легком морозце мягко и беспечно падал на нетронутые снежные массивы Царскосельского парка. Так могла бы быть легка и беспечна жизнь кому-то другому. Утром же подали государыне письмо от Протопопова. Он объяснял городские волнения этих дней, кажется, не прекратившиеся и сегодня. Это вызывающее, просто хулиганское движение мальчишек и девчонок, которые бегают и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение. И бастует часть рабочих, а по злостному обыкновению не пускают работать и других. Социалисты хотят пропагандой помешать правильному снабжению города. Если погода была бы холодна, то все бы сидели по домам. Но возбуждение спадет и пройдет, — объяснял Протопопов, — лишь бы хорошо вела себя Дума. Да и никогда не бывает покоя, если Дума собрана. Все вместе в Петрограде они всегда ядовитый элемент, а рассеянных по стране их никто не уважает. И еще вчера вечером доверенный близкий друг, флигель-адъютант Саблин, повидав Протопопова за обедом, передал по телефону его успокоение: «Все будет хорошо». Вот послал Бог министра. Не чужая равнодушная рука, как большинство из них всегда, но преданный всей душой, но не дремлющий на страже царских интересов. И вместе с тем умный, смелый, энергичный, проницательный, с большим пониманием людей и обстановки. И вместе с тем милый, обаятельный, сердечно-сочувственный человек, которому можно душевно пожаловаться. За четверть века еще не бывало министра, с которым было бы так просто разговаривать. Такой нечванный, простой, сразу принят в тесное окружение царской семьи, настолько не гнался за государственным церемониалом, что можно было для скорости сноситься через Аню и пересылать важные бумаги. За четверть века еще не бывало министра, которого приятно было бы принимать в домашнем кругу как своего, не стесняясь перед ним в самых откровенных высказываниях. И даже, может быть, тонко понимающая мистическая душа, сродственная таинственным свершением. Поверить нельзя, что этот человек почти 10 лет вращался в Государственной Думе. Ее отравленная атмосфера злобы не задушила его. Он так непосредствен, откровенен, прям, чист, как только может бывать в России, как бывает у юродивых божьих душ. Ничуть не загрязнен петербургским бездушием и так безоглядно с первой встречи полюбил государя. Долго искали, трудно искали, перебрали многих. Министр внутренних дел важнее любого другого министра и даже министра-председателя, и, наконец, нашли. И высмотрел его и предложил: «Конечно, наш зоркий, незабвенный друг». И Протопопов всегда понимал его сердце, а теперь остался защитником как бы вместо него, возместительной тенью. Любопытно было наблюдать пристрастный мгновенный поворот Думы к Протопопову. То держали его у себя в лидерах, то, за верность государю, прокляли и насмехались. Но общество так уж ослеплено, что не видит и этой думской несуразности. Протопопов распоряжался деятельно. Направлять полицейские дела взял себе в помощь Курлова, безжалостно задвинутого когда-то после Столыпинского дела. Недавно арестовал гнездо революционеров, рабочую группу, при злоумышленнике Гучкове, когда убили друга и заревело от радости все гнусное общество, а министр юстиции Макаров не спешил приступить к расследованию, Протопопов проявил чудеса поиска, и его полиция быстро нашла тело в далеком рукаве Невки подо льдом и сумел тактично, незаметно провести покойного через больницу и в Царское село, и успел задержать бегство Юсупова из Петрограда, и тот понес бы кару, если б имел государь мудрость и твердость наказать. И, пользуясь своим аппаратом перлюстрации, приносил государыне эти коварные злобные письма великих княгинь, где горько изведала Александра Федоровна бездну человеческого предательства. И вот почему еще раз и еще раз министр внутренних дел должен быть абсолютно приближенный свой человек, какой-нибудь князь Щербатов. Разве принес бы? Да, все обойдется, если Дума будет вести себя прилично. Корень бунта и подстрекательства в ней, а не в уличных шествиях. Ах, не убедить миролюбивого государя, что нельзя прощать мятежные и даже антидинастические думские речи. Там что-то ужасное говорится, что Родзянко и не включает в стенограмму, чего и нельзя получить прочесть, а небось по стране пускают на ротаторах.